перед началом размышления я бы хотел прочитать отрывок из книги Откровения. Ну, собственно, продолжить размышления, которые были в прошлый раз. Книга Откровения, 2 глава. С 8 по 11 стихи включительно. «И ангел Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Сначала простой вопрос. Помните ли вы примерно, о чем мы говорили в прошлый раз? Я читал из второй главы о Ефесской церкви. И в прошлый раз мы для того, чтобы применить к себе, отметили тот момент о том, что Бог, Он, конечно же, оценивает свою церковь и, в частности, людей, которые живут на земле и являются частью этой церкви, Он оценивает их дела. И, в частности, оценивая дела, Он оценивает труд, оценивает терпение, оценивает верность слову истине. И что если мы хотим и мы следуем за Богом, то это должно присутствовать в жизни каждого христианина. Но один из главных акцентов, который мы сделали в прошлый раз, я просто напомню, это упоминание о любви, о мотиве всего этого. То есть Богу угодны все эти дела, но Ему важно, чтобы во всем этом присутствовала любовь. Теперь хотел бы вам задать такой вопрос. Помните ли вы лето 2010 года? Жаркое-жаркое, такое называют аномальная жара. Вследствие этой жары пожары, вследствие пожаров дым. В общем, очень-очень-очень было плохо. Не знаю, так знаете ли вы, или, может быть, помните, сколько в это время, вот в то лето, стоили... Ну, такие вот блага изобретения человечества, как разные вентиляторы, кондиционеры или еще что-то. Ну, кто-то знает, кто-то, может быть, не обратил внимания. Но тогда, значит, самый-самый простой вентилятор, вот который до этого, до начала этой жары, можно было купить в каком-нибудь непонятном таком магазинчике рублей за 300, ну, ему цена 300 рублей. Их в магазинах продавали за 1500, за 2000. И несмотря на все это, вот они только появляются в продаже. И вот их сразу так раз, как ветром сдуло. Их вот тут же забирали. Вот. И тогда многие думали, ну вот что мне стоило там на месяц раньше, да, пойти в этот магазин и купить, казалось бы, ненужный мне этот вентилятор. Да, ну... А вот сейчас бы и рад пойти и за 1000 купить, а нету. И как бы вот у меня еще один такой вопрос есть, уже вытекающий из прошлого. Вот скажите, вот так вот, а часто ли мы вообще говорим о чем-то, или когда мы что-то планируем, вот что-то для себя так вот на будущее рассчитываем, о каких-то неблагоприятных... условиях или каких-то какие-то, может быть, неблагоприятные развития событий или, может быть, о плохих последствиях. Часто ли мы об этом вот задумываемся, а после того, как задумываемся, с кем-то вот так вот обсуждаем, рассуждаем на эти темы? Ну, наверное, чаще всего нет. Я не могу говорить за всех, люди разные, но вот это, как правило, не принято. Вот хочется нарисовать себе какой-то вот такой благополучный путь, благополучные какие-то развития событий, и вот ими пройти, скажем. Хорошо ли отдохнуть, или провести какой-то труд там на даче, дома, на работе. И как следствие, вот смотрите, а часто ли люди говорят, например, о смерти? Вообще не. Ну, я, например, тоже практически нигде не встречал, чтобы люди так вот сели, да, и вот так вот поговорили, поразмышляли. Очень, очень специфическая тема. И тем не менее. То есть, несмотря на то, что тема специфическая, она очень важная. И я хотел бы, опять же, чтобы перейти еще к следующему размышлению, немножечко поговорить о смерти. Вы обратили внимание, что тот отрывок, который мы прочитали, вот в нем о смерти говорится? Нет. Пока еще нет. Я сейчас еще раз прочитаю. Ну, в этом отрывке он упоминается два раза. «Будь верен», 10 стих, «будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Но вот какое ободрение дается вот, людям, да, из этой церкви. «Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Да, второй смерти, но сам факт, не потерпит вреда от второй смерти. Ну, с одной стороны, можно просто проехать этот момент, ну, как бы, ну, отлично, но для того, чтобы понимать, а, собственно, чего мы избежим, чего люди избегают, что это за вторая смерть. Значит, первое, о чем нам говорит это понятие, смерть вторая. Простите за такую банальность или тавтологию, то, что это смерть вторая. То есть, у нас будет смерть первая. Как правило, именно об этой первой смерти между людьми не принято разговаривать, общаться. Ну, как бы, все это и прекрасно и так понимают, что человек рождается, он живет, и однажды придет момент, и человек умрет. Ну, с этим все понятно. Хотя, опять же, мы как христиане для себя часто отмечаем этот момент, я тоже о нем сейчас совсем коротенько напомню, о чем многие люди на этой земле даже не думают. К сожалению, многие христиане тоже не задумываются, не вспоминают, но, скажем так, более мудрые христиане об этом помнят всегда. Как говорил персонаж книги Булгакова «Воланд», он говорил, что да, люди смерти, что человек смертен, но, как он сказал, особенность в том, что он внезапно смертен. То есть, собственно, опять мы привыкли, как правило, вот, ну, планировать как? Ну, вот мы родим, как человек родится, он проживет, и естественно, как бы вот естественный конец его пути будет смерть. Но он проживет, и никто не уйдет, понятно, поплачут, родственники, там, что же, человек хороший умер. Но это естественно, это нормально. Поэтому, так вот, небольшая ремарка для нас, но тем не менее, что все-таки жизнь на земле лишь Бог знает, конец каждого. Когда он будет? В раннем возрасте, либо же человек уже будет пресыщен годами, это в его руке. Но вот самое интересное, смерть вторая. От этого нас предостерегает Господь. Что мы помним о второй смерти? Отлично. Где это записано? Отлично, да. Я как раз хотел прочитать один из этих отрывочков. Но сначала я прочитаю 21 главу, тоже книга Откровения, 21 глава, 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая». Дальше, то, что уже процитировала Лариса Анатольевна, как раз Откровение, 20 глава, и я прочитаю с 11 по 15 стихи. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами их. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Это как раз, наверное, одна из самых важных вещей, о которой предупреждает нас Писание, о которой сам Господь предупреждает нас через свое слово. К чему я это говорю? Дело в том, что я прекрасно понимаю, что замечательный мотив и, наверное, один из наиболее правильных мотивов следования за Господом, это, естественно, вот, когда мы имеем это такие полные отношения с Богом, когда мы следуем за Богом не просто в надежде получить от Него какую-то награду. Хотя Он обещал, и нам просто от этого как бы тоже этот факт никуда не деть. Но когда мы имеем отношения с Богом, когда мы стремимся получить развивать эти отношения, когда мы понимаем, что вследствие этих отношений Господь приготовил для нас что-то невероятное, это хороший мотив, это правильный мотив. Но, к сожалению, если человек думает только об этом, помнит только об этом, и, как может быть, как следствие, не интересуясь ничем, знает только об этом, то у него может случиться в жизни, как говорят в поговорке, да, знал бы, где упал, соломки подстелил. Но Бог-то знает, что помимо и хорошей стороны, да, то есть есть благословение от Бога, есть и другая сторона, что да, своих детей, верных ему людей, его последователей, людей, принявших Его Сына, Он примет к себе. И Он назовет своими детьми. Мы, кстати, об этом сегодня читали в начале собрания, тоже в книге Откровения об этом хорошо очень написано. Но при этом Он добавляет, но люди, которые как бы не попадают в это число, вы также поймите, что то есть не будет как бы просто хорошо и ничего. Будет, так устроено, будет либо хорошо, либо плохо, либо будет очень плохо. И об этом тоже как бы стоит помнить. Просто помнить, чтобы знать. Мы помним, что в нашей жизни здесь мы смертны внезапно. И то, что после этой первой смерти будет еще, может быть, для многих она будет еще смерть вторая. И теперь я хотел бы как раз перейти к Смирской церкви и несколько ближе к нам немножечко порассуждать. В прошлый раз мы говорили о любви, а в этот раз какое ободрение дает Господь через своего апостола? Такое, что кто будет верен, а побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. То есть, опять же, что происходит? Она есть, это данность. Это, для многих это, к сожалению, даже неизбежность. Но ободрение для нас, что побеждающий, оставшийся верным человек, он не потерпит вреда от этой второй смерти. И как здесь, вот у этой церкви, ну, как бы, в чем есть связь? Какая вот практическая, практический момент есть? К чему, за что Господь, ну, так можно сказать, хвалит Смирнскую церковь? Ну, мы можем снова прочитать этот отрывочек. Девятый стих. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, и злословие тех, которые говорят о тебе, что они иудеи, и они не таковы на сборище сатанинское». Первое. «Знаю твои дела». Это, я сейчас чуть-чуть прокомментирую, это общая фраза. Это общая фраза, которую Господь, в которой Господь обращается к каждой церкви, говоря: «Я знаю все, что происходит у вас». И конкретика, что же происходило в церкви Смирнской. Я знаю вашу скорбь, знаю вашу нищету и знаю злословие от людей. О чем он, о чем говорит именно вот в такой постановке вот этот текст, это обращение? Естественно, он, ну, здесь из контекста видно, что он их хвалит. То есть не ругает, не нейтрально как-то описывает. Он их хвалит. А за что хвалит? За то, что есть скорби? Или за то, что нищие они? Или за то, что есть злословие? Ну, нет, не за это. Просто если вот такую прямую зависимость сделать, то, к сожалению, некоторые люди именно такую прямую зависимость и проводят, и получается, что чтобы Господь меня похвалил, я должен терпеть скорбь, нищету и какое-то злословие. И как следствие, я начинаю этого специально искать. Ну, то есть нет у меня сейчас, да, надо, чтобы вот там кто-нибудь меня позлословил. Я начинаю что-нибудь придумывать там. Или вот у меня вроде все нормально, а скорби нету. И я как-то начинаю вот там себя настраивать, накручивать, вспоминать, может быть, какие-то странные эпизоды своей жизни, чтобы мне стало грустно. Нет, речь не об этом. Скорбь, нищета и злословие, речь идет о терпении. Ну, то есть, за что их еще можно хвалить? Ну, за терпение, конечно. За терпение во всем этом. Да, да, это похвала. И дальше он как бы в целом конкретизирует. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. То есть он их уже похвалил о том, что они терпеливы в этих трех вещах. Но здесь он их, конечно, еще настраивает, предостерегает, даже ободряет. Но не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Хотя ободрение, конечно, очень такое суровое. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». То есть, прочитав это послание, ну, как бы, можно себе представить, да, что то, что я сейчас еще потерпел, как у нас говорят, да, это еще были цветочки, ягодки еще будут впереди. Но тем не менее, Бог предупреждает: «Будь верен и до смерти, и дам тебе венец жизни». И снова, ну, терпение. То есть ключевая идея вот этого отрывка, обращение к этой церкви, имейте терпение. Умейте терпеть, ну, на самом деле терпеть. И опять смотрите, я возвращаюсь теперь к смерти, да, братья и сестры, вот умейте терпеть, да, обращение к верующим, христиане, умейте терпеть. И тогда не, вот смотрите, и тогда вы не потерпите урона от смерти второй. Я понимаю, что вообще в этом месте можно было другую какую-то добродетель поставить. Но сейчас, тогда, соответственно, сейчас Господь распорядился поставить вот так. Ну, чтобы, может быть, оно у нас в голове осело. Но вот это запомнить, да? Вот умейте терпеть, и тогда вы не потерпите урон от смерти второй. Ну хорошо, умейте терпеть. А как терпеть? Или так, что значит терпеть? Ну, сказать-то легко просто, да, я вам сейчас скажу. Терпите и не потерпите урона. Помолимся, и я сейчас там сяду на свое место, мы продолжим. Но я бы хотел как бы попробовать немножечко развернуть пошире, да? А вот в чем проявляется вообще терпение? То есть, или когда нужно терпеть? Это самый... Да. Два ответа, оба правильные. Самый распространенный, самый простой – всегда. Но по большому счету он, к сожалению, не отличается от того, чтобы я просто вам сказал «терпите» и все. Почему? Потому что на практике у нас у людей получается как? Когда нужно терпеть? Всегда. Всегда, кроме тех случаев, когда не нужно терпеть. Люди же так придумывают. То есть в теории оно так. А на практике каждый человек себе говорит так. Я терплю до тех пор, пока у кого-то что-то, да, или там пока не кончится терпение, но глобально у каждого есть какой-то свой барьер. Там, да, кто-то говорит, ну вот у меня там повышенное там, чувство справедливости, да, там, или вот что-то еще. То есть, как бы я вот, и как говорят, ну я все терпел, а тут я уж не смог стерпеть, да, там, или как такое можно терпеть. Чуть-чуть о терпении. То есть, раз этот отрывок говорит, напоминает нам о двух вещах: о смерти второй и о терпении. Ну, давайте немножечко как бы о терпении поговорим. Первое. Значит, хотя оно и, с одной стороны, опять же, я скажу, банально, но терпение нужно проявлять при заслуженных наказаниях. Нам это, вот обратите внимание, даже нам, да, ну, в мире, как бы там понятно, каждый живет, как ему хочется, но даже христианам, даже в церкви, в церквях, терпеть заслуженные наказания очень сложно. Тут же проявляется какая-то гордость, сопротивление, несмирение. Там, а что же вы там, любите меня таким, какой я есть. Ну, что угодно. То есть, по-всякому может проявляться. Но тем не менее, да? И Писание даже об этом говорит. О том, что мы должны терпеть заслуженные наказания. Причем самое интересное, что об этом Писание говорит в несколько даже пренебрежительном таком ракурсе. Я прочитаю отрывок из, ну, кусочек даже скорее, из первого послания Петра, из второй главы. Так, вот смотрите, 1 Петра, 2 глава, даже, нет, не 19, значит, вот, кусочек 20 стиха. Он там говорит о слугах. Значит, 18 стих, чтобы вы, ну, быстренько контекст ухватили. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». И вот 20 стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» То есть, обратите внимание, как бы у него этот вопрос, он риторический. Но тем не менее, он с одной стороны показывает, какую сторону, да, что, ну, люди часто, как бы, вот мы терпим, ну, то есть нас наказывают, мы что-то где-то провинились, нас наказали, мы терпим, ну, со смирением это принимаем, и вдруг делаем из этого уже подвиг. Смотрите, я научился проявлять терпение. И здесь Петр как бы напоминает, ну, посмотрите, вот даже просто рассудите. Это, можно сказать, самое простое, что может делать человек. Но он не просто может делать, а он должен это делать. И более того, если он это делает, то за это ему даже похвалы, ну, как бы, по сути, даже похвалы этому не достоин. Но, как факт, на этом даже, тем не менее, делается акцент, что это есть, это должно быть нормой. В принципе, нормой. Провинился, ты достоин наказания. Если к тебе проявили милость, как бы, уже понятно, что ты должен быть благодарен. Но, тем не менее, говоря о терпении, оно должно проявляться при заслуженных каких-то наказаниях. То есть, если мы этого заслужили. Хорошо, с этим просто на самом деле. Тут даже особо размышлять не надо. Когда еще должно проявляться терпение? Уже сложнее. При незаслуженных наказаниях. Ну вот смотрите, также в этом отрывке в послании Петра, в первом и второй главе. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Как раз дальше вот эта вставочка. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Это угодно Богу. Вот такое терпение угодно Богу. Опять, попытаюсь сместить немножко акцент. Богу не угодно, чтобы вы страдали. Ну, то есть, как бы не это сама цель. Но важно, если мы страдаем, если это происходит, и более того, незаслуженно, чтобы мы терпели. Вот это угодно Богу. Нас наказывают, Богу угодно, чтобы мы терпели. Если мы не виноваты и что-то нам плохо делают, Богу угодно, чтобы мы при этом проявляли терпение. Еще о терпении. Когда еще можно проявлять терпение? Матфея, 10 глава, 17-18 стихи. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками». Ну, это вот один из отрывочков, который также, по сути, говорит о положении христиан среди этого мира. Ну, всякие происходят моменты, но вот глобально. Ну, мы не от мира сего. Христиане не от мира сего. И христиане будут гонимы. Когда, скажем так, христиане действительно проповедуют о Христе, проповедуют о Божьей благости, но также и о Божьем отношении к греху, христиан начинают гнать. Христиан начинают, соответственно, ну там уже список, да, начинают поносить, убивать, злословить. И вы помните пятую, ну, Нагорную проповедь Иисуса Христа? Пятая глава, где он также говорит о блаженстве. Это, по-моему, если не ошибаюсь, последняя заповедь блаженства. Он говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас, изгнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Это вот третья составляющая, когда мы можем и должны проявлять терпение. То есть, первое, это заслуженно наказаны, ну, значит, соответственно, терпим. Второе, если мы не заслуженно наказываемся по какой-то причине, там, настроение плохое у начальника, или у друзей, или у врагов, мы должны проявить терпение, и это угодно Господу. Если нас начинают гнать уже за Иисуса Христа, за Его имя, за проповедь Его Евангелия, за наше или ваше за благочестивую вашу жизнь перед Богом, то это тоже угодно Богу. И в этом тоже нужно проявить терпение. И знаете, есть еще, наверное, последнее, составляющая, вот когда нужно проявить терпение. Ну, вы знаете, как бы наказывают, ну хорошо, гонят, там, ну, неприятно, ну, в смысле, просто издеваются, неприятно, гонят за веру, ну, как бы, ну, ничего страшного, ну, живы же, да, ну, живы и хорошо. Да, как бы вот. Бог благословляет еще, жив, слава Богу. Но, возвращаясь снова к книге Откровения, Иоанн говорит, в итоге, вот последнее, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Вы знаете, да, может быть, сами истории какие-то слышали, их, ну, разные вот так вот ходят среди христиан, о них рассказывают и свидетельства. О том, что вот жизнь, ну, это, она становится большим преткновением для человека, в итоге даже в следовании за Христом. То есть можно вытерпеть, ну, скажем так, можно претерпеть все, а дойдя до грани, когда тебя ставят перед выбором жизни или смерти, здесь, на земле, человек говорит, да, хорошо, ну, то есть я пас. Я отрекаюсь, я не буду, я не верю. И, может быть, вы даже слышали такие истории. Я расскажу, скорее, такую ободряющую для начала. Возможно, она вам известна. Вот что происходило, ну, в советские годы, да, когда вот приходила специальная группа людей, которые занимались вопросами по религиозным делам, то есть там деревня, кто-то вот, знаете, произвел донос о том, что в этой церкви, там, в таком-то доме собираются люди, вот, там, верующие, христиане, вот они против советской власти и так далее. Они приходят, как правило, вот, выводят и начинают разбираться. Ну, причем разбираться каким образом, да? Значит, вот, стоит группа людей. Вот, взяли двух братьев, и вот два человека с оружием, естественно, куда-то там увели их в лес. И говорят, ну, в общем, дают им лопаты, ну, копайте яму. Типа, что копать? Ну, как, ну, могилы себе, в общем, копайте. Ну, копают, да. Ну, значит, ну, что копать и копать, в общем, выкопали себе яму. Ну, говорит, ну, давайте, значит, теперь все просто, да. То есть, либо вы отрекаетесь от Бога, ну, мы вас, значит, либо вы нет, либо, собственно, нет. И там, значит, братья, ну, как вроде как вдвоем, да, что нет. Их было твердое решение, нет. Значит, ну, говорит, ну, значит, ну, вставайте, в общем, да, поворачивайтесь к нам спиной, вот там, перед этими своими ямами. Ну, они, значит, встают, слышат залп, и ничего не происходит. Поворачиваются, а те, ну, просто в воздух выстрелили, сказали, ну, в общем, все, уходите. Значит, ну, не в деревню, как бы, но дают шанс, да, все, вот, уходите отсюда. Быстрее, пока вас не видим, да, давайте уходите. Ну, естественно, там, радость, избавление, братья уходят. Они возвращаются, берут еще двух братьев, идут туда же. Ну, соответственно, те предварительно уже ямы закопали. Ну, в смысле, они тем сказали, ямы закопать, значит, все отпустили. Приходят, ну, вот две могилы, значит, давайте, копайте там себе ямы. Ну, ладно, выкопали. Дальше, ну, давайте, отрекайтесь или не отрекайтесь. И там эти, значит, о, да, все, значит, ну, там или один кто-то там, значит, что, да. Ну, значит, они им говорят, ну, смотри, Богу ты не нужен такой. А нам ты такой подавно не нужен. И, значит, его расстреливают и, соответственно, укладывают. Ну, то есть, опять же, да, это вот такая история о верности, об избавлении. Но, тем не менее, хотелось бы подчеркнуть, не все истории заканчиваются так, как с этими первыми двумя братьями. Я не думаю, что прям так вот всегда заканчивалось, что, ну, вот раз ты такой верный, да, хороший христианин, мы видим, ну, молодец, ну, прям вот веришь в Бога. Да, да, давай, ну, иди, значит. Мы тебя отпускаем. Я уверен, что это вот, знаете, это исключение. Исключение избавления. Это Божье провидение, Богу было это угодно. Но чаще всего начало подобных историй, оно все-таки заканчивается смертью. То есть, если ставят перед таким выбором, как правило, люди, они убивают. Но что важно для нас, для христиан? Даже вот в такой крайней ситуации, крайне негативной ситуации, в крайне сложной, это в крайне страшной ситуации. Нужно вот суметь вытерпеть и быть верным до смерти. И вот, вот в таком контексте, вот в контексте вот такого терпения, какого терпения? Когда христианин, если он совершил проступок, если он виноват, он должен терпеть. Если он ни в чем не виноват, но по каким-то причинам люди на него ополчились, каким-то образом его унижают, злословят, но также уметь проявлять терпение, терпеть, сносить. Это угодно Богу. Когда в условиях даже, знаете, так скажу, хороших отношений, Но когда начинают засловить уже за веру в Господа, и в этом также нужно суметь терпеть и сносить подобные испытания. И вот даже в условиях, когда людей, когда нас, когда христиан ставят перед выбором о смерти, нужно также уметь проявить это терпение, чтобы было вот такое терпение. И тогда вот есть вот это чудесное ободрение, которым заканчивается вот этот отрывок для нас и для всех христиан, которые его читал. Для многих христиан это уже притворилось в жизнь. Побеждающий не потерпит урона от смерти второй. Ведь действительно, да, если посмотреть на все эти четыре пункта, ну вот их собрать все вместе, это действительно не так просто. Это действительно прям вот какая-то вот победа, какое-то преодоление. Но и награда какая? Награда великая. Великое ободрение. Побеждающий не потерпит урона от смерти второй. И поэтому мы должны помнить о второй смерти, о том, что это неизбежность. Она будет. Она застанет многих людей. Но и дай Господь нам, каждому из нас, такое терпение, по Его милости, чтобы у нас было такое терпение, Божье терпение, благодаря которому вот эта бы смерть вторая не смогла причинить ни нам, ни каждому из вас никакого урона. Аминь.